сейчас мы плавно переходим к Слову Божьему и темой сегодняшней проповеди я выбрал как раз вот это вот «Видеть невидимого», «Видеть невидимое». То, что отличает нас от людей этого мира, то, что нам дает уверенность. Знаете, вот сегодня очень много молодежи из нашей церкви трудится в церкви Голгофа. Проходит детский праздник, называется «Слет друзей». И большую часть праздника, вот организационную часть, вот эту всю, организовала молодежь нашей церкви, воскресная школа нашей церкви, и подключились вот другие церкви, а Голгофа помогает там со столами, с питанием где-то, тоже хорошо. Слава Богу, что тут можно послушать. Я со своей дочкой сначала думал, поехать, не поехать туда. Вроде как и день-то хороший, надо с семьей, у меня семья не маленькая, вместе хотели пойти погулять. Ну вот Пилипенко позвонил и попросил. Говорит, у нас не хватает людей там. Хотя людей много, но вот нам нужно какого-нибудь такого человека в жюри. Приезжай там к нам и, значит, привози Алёньку свою, там как раз 7-8 лет для детей. Ну, я думаю, если так Бог усматривает, то поеду туда. И поехал. А Олечка вся около меня. Обычно здесь она носится по церкви, там везде с подружками. А тут, ну, все там были. Там и Ангелина была, там и Женя Пилипенко, там и другие дети из нашей воскресной школы. Она все около меня, да около меня. Вроде не стеснительная она. И потом даже я ее усадил за стол, где у нее команда будет, где они будут вместе выступать, соревноваться, конкурсы различные. Она все равно постоянно на меня смотрит. Постоянно смотрит, где же я. Что-нибудь ответит и смотрит на меня. Как я отреагирую? Смотрю, она правильно ответила, ей там чупа-чупс вручили. Она радостная на меня посмотрела. Знаете, ребенку очень важно, как отреагируют родители на ее там где-то ответ, на ее где-то действие какое-то, да. Ей важно было посмотреть на меня. Здесь ли я, рядом ли я, оценивали как-то я ее действия, радуюсь ли я вместе с ней ее вот такой небольшой победе. А мы с вами, как дети Божьи, мы тоже смотрим на нашего Отца, чтобы увидеть своими духовными глазами, а доволен ли Он нами, доволен, разделяет ли Он наши с вами победы вместе. И вот эта вот уверенность, которая у нас возникает, когда мы смотрим на нашего Господа, она неоднократно записана в Писании. И давайте мы сейчас откроем послание к Евреям, 11 главу, с 24 по 29 стихи. Послание к Евреям, 11 глава, с 24 по 29 стихи. И написано: «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Аминь. Это 11 глава, которая носит, можно сказать, в простонародье собственное название, название глава героев веры. И здесь перечислены в этой главе много-много-много людей Ветхого Завета, персонажей Ветхого Завета, которые своей верой показали нам пример. И Моисей – это один из примеров. Эту главу я всегда задаю крещаемым, как домашнее задание, чтобы, когда мы проходим о вере, чтобы они дома, прочитав, на следующее воскресенье, на следующее занятие, они бы мне ответили, назвали, какого он героя веры, а потом бы мне рассказали, почему его вера поставлена нам в пример. Какие действия он произвел, чтобы показать, что вера его была настолько вот сильна, что он попал на книгу героев веры. Интересно, что Моисею вот здесь посвящены, конкретно Моисею, 6 стихов в этой главе. И фактически это максимальное количество стихов, которые посвящены одному какому-либо человеку вот в героях веры. Еще чуть-чуть побольше, конечно, есть, но совместно. Это Авраам и Сара указано. Вот и Авраам и Сара вместе, вот они, и, вот, и Моисей, они вот занимают больше всего места в этой главе. Но я не думаю, что вот вера этих людей была вот на порядке просто выше, чем, допустим, Ноя, который поверил Богу, когда люди, наверное, считали его сумасшедшим, когда он строил ковчег в пустыне. Люди считали его сумасшедшим, когда он уже закрыл двери ковчега. И еще 7 дней он находился в ковчеге, а небо было ясное. И только через 7 дней начался потоп. Я думаю, навряд ли их вера была значительно выше, чем вера того же Даниила или Давида. О Данииле, кстати, в героях веры вообще ничего не сказано. Даже не перечислено. И потом апостол там говорит о том, что о Ефае, Гидеоне, еще других, не хватает времени просто мне говорить. Еще есть примеры, которые даже он не успел сказать. Но вот Авраам и Моисей, которым посвящены большую часть стихов этой главы, возможно, они заслужили этого потому, что являются родоначальниками еврейского народа. С Авраамом первым начал говорить Бог, и он, исполнив слово и поверив ему, что у него будет потомство многочисленное, хотя он не имел еще детей совершенно в преклонных годах, он стал родоначальником народа, в том числе и потом и еврейского. А Моисей – это тот человек, который, и Аврааму было дано обетование Богом о том, что произойдет великий народ, обетование. А вот при Моисее и через Моисея это обетование было исполнено. Может быть, погибли бы они в Египте, но Бог свое слово держит, и он выбрал Моисея, который сначала-то и не очень-то хотел идти и выполнять эту миссию. Но Моисей стал, наконец-то, не только свидетелем этой всей истории, но и исполнителем, действующим лицом. И здесь в 24 стихе, который мы прочитали, 11 главы послания к евреям, написано, что веруя Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И так дальше. Интересно, если посмотреть параллельные места Библии, Ветхий Завет, то о Моисее вот в этот период его времени написано крайне мало. И мы из Ветхого Завета не прочитаем о том, что он отказался называться сыном дочери фараоновой. Откуда Павел это взял, не знаю. Возможно, у евреев были какие-то предания. Потому что даже еврейский историк, современник Иисуса Христа и современник Павла, известный очень человек Иосиф Флавий, он написал историю еврейского народа. В двух книгах, первая называется «Иудейские древности», а вторая «Иудейская война», где в подробностях просто-напросто описал весь контекст исторический того периода. А для языческих народов он написал эту книгу «Иудейские древности» для того, чтобы показать древность своего народа и показать, как Бог действует в их народе. И вот сам Иосиф Флавий посвятил Моисею как минимум, по-моему, две книги целые внутри. У него там где-то книг 18 или 20. Вот две книги были посвящены Моисею. А вот раннему возрасту Моисея вот этому посвящены несколько глав книг. И там, кстати, написано примерно, что вот он был такой статный, красивый Моисей. Но было предсказание, якобы было предсказание фараону, что вот этот иноплеменник его может уничтожить. Но там свергнуть или еще что-то там. И фараон его держал на некотором дистанции от себя. А дочь постоянно заступалась, дочь фараонова. Но однажды вот он, на египтян напали, а он проявил большую смекалку и показал себя военачальником хорошим и победил там войско неприятеля. И на что, в общем, сыскал себе большую славу. Так описывает Иосиф Флавий. И дальше описывает. И возможно, что и Павел также оперирует с какими-нибудь устными преданиями, говоря об этом. Но тем не менее, в Ветхом Завете, в Библии мы читаем, что Моисей, вначале быв действительно сыном дочери фараоновой, приемным сыном, через некоторое время стал обращать внимание на свой народ. И это всего записано в одном стихе, всего в 11 стихе, это 2 главы Исхода, и там написано, что спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. То есть вроде бы как написано, что он вырос когда, да, и случилось, что он вышел к братьям. А до этого был, может быть, где-то там около дворца или еще где-то. Но мы все равно видим, что он посмотрел, что есть его народ, он знал, что это его народ. Он видел, каким тяжким трудом они работают. Он увидел их тяжелое положение, и он увидел, как египтянин издевается и избивает еврея. И его сердце, конечно, сжалилось. И мы видим здесь какую-то, конечно же, перемену в нем. Перемену, когда он стал идентифицировать себя не только как сыном знати такой, верховной знати, но и как человеком своего народа. Иосиф Флавий, кстати, не упоминает о том, что Моисей совершил убийство этого египтянина. Там он просто описывает, что фараон настолько захотел избавиться от него, что искал его, как его убить. И Моисею ничто не оставалось делать, как убежать в пустыню. И дальше уже история с дочерьми Иофора, Иофор и уже Синай и куст горящий. Но вот Моисей на самом деле, хотя здесь говорится уже о вере его, но фактически вера Моисея, она зародилась и имела день своего рождения тогда, когда он увидел вот этот куст. Куст, который горел и не сгорал. Ничего не написано, хотел ли он возвращаться в Египет. Наверняка боялся. Потому что написано, что фараон хотел его убить. В книге Исход 3 главе написано, фараон хотел его убить. Искали его жизни многие. И он наверняка боялся. И вот когда он встретился уже с Богом, и Господь сказал ему, что ему надлежит быть тому, кто должен вывести народ египетский, из египетского плена еврейский народ. Потому что Бог сказал, до меня дошли вопли голоса народа моего. Он услышал голос, он увидел Моисея, и Бог знал, что он может быть лидером, который может вывести. Но у Моисея на самом деле вера была еще, может быть, горчичное зерно, да, смаковое зернышко какое-нибудь маленькое. Потому что хотя он увидел это чудо, когда куст горит и не сгорает, он услышал голос Божий, который к нему говорит, он говорит, нет, я не могу пойти, как это я пойду? Но Бог настаивает. И тогда Моисей начал оправдываться. Да, я тебе, Боже, поверил, но вот народ, которому ты меня посылаешь, он не поверит. Скажет, какой Бог с тобой говорит? Да какое ему имя? Да чем ты докажешь? У меня доказательства здесь вот в глазах. Я вижу вот этот куст, я слышу эти слова. Это при мне происходит, я свидетель. Ну а народ этого не видит. Как они поверят? И Бог говорит, у тебя есть жезл, сделаю его змеёю. Там вода, сделаю ее в кровь. рука твоя будет полностью в проказе, и моментально она будет исцелена. И вот Моисею, и потом и народу, ему нужно было увидеть что-то видимое, какой-то знак, какое-то знамение, какое-то явление, которое бы доказало о том, что действительно Бог послал. И у Моисея вера начинает расти. Первый раз расти, второй раз расти, третий раз расти. И он видит, как Бог, который с ним говорит, он начинает исполнять это. Сначала ты исполнил там на горе, в качестве примера, да, там показал. А потом, когда он пришел к народу своему, и он показал, что действительно жезл превратился в змею, вода в кровь, а рука белесая вся от проказы превратилась потом снова в нормальную. И растет вера, растет постепенно вера. И здесь написано далее, что когда доходит время до освобождения народа, написано, что он не убоялся гнева царского. До этого он боялся фараона, потому что тот хотел его убить. А тут не убоялся гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. 27 стих написано. Моисей знал, что за ним стоит сильнейший. Он был свидетелем вот этого чуда, вот этих явлений всех, и знал, что если Бог сказал это сделать, и Бог находится с ним, то и волос его головы не упадет. И поэтому он доверял ему. А Моисей не видел его своими глазами, не видел его ни на горе Синайской, Бога не видел, не видел он ни уже, когда говорил с фараоном, но написано, что он как бы видел, как бы видя невидимого, он был тверд. Интересно наблюдать за детьми на детской площадке, маленькими особенно, которым, может быть, так вот годика до трех, может быть, лет. Когда они защищают там свои игрушки или пытаются еще у другого чего-нибудь отнять, они оборачиваются и ищут. А мама где? Ага, если вот этот меня хочет обидеть, значит, где мама моя? Ага. Чтобы я побежал не в ту сторону, а сразу к маме поближе. Ага, мама в этой стороне. Вот когда мама находится вот в прямой видимости, или папа, родители, бабушка, дедушка, все, я как за каменной стеной. Пусть он попробует только ко мне дотронуться, я также сразу там, мама, он меня ударил, там, мама, он меня отобрал что-то, или еще что-то. А дети маленькие, они сознают, что папа, мама, бабушка, дедушка, они могут заступиться, и этому не поздоровится. Я вчера прихожу домой с работы поздно, а к нам родственники там дальние приехали в гости, уже уходили. А у них сынишка, ему лет 5, наверное, и моя Алюнька сразу ко мне прибегает и говорит: «Папа, а Дениска мне губу разбил». Я говорю: «Дениска, ты чего губу разбил, Оля?» «А как? Я ничего». Она сама первая подошла ко мне и говорит: «Давай, говорит, сражаться. Давай, говорит, силы мериться или как-то это». Да, как и вот в борьбе. Да, вот губу повредили слегка. Но там уже ничего видно-то не было. Но она сразу ко мне побежала, да, чтобы быть как за каменной стеной. И вот Моисей, когда он стоял перед фараоном, он имел вот эту твердую позицию, потому что он знал, что Бог доказал свои слова уже в действии. И если Бог ему говорит: «Я использую тебя и переведу весь народ из Египта в землю, которую я обещал отцам твоим, то я исполню». И он знал это. Он знал, поэтому он смело шел. И все, у него было хорошо. Его не убили, его не избивали, да? Но наоборот, Бог через него действовал. В русском языке есть поговорка такая: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Да? Хочется знать наперед, что же там будет. Ну, это конкретно, да, про карты какие-то говорится, про выигрыши. Но человек, который знает, что ожидает его впереди и конкретно, и на 100% уверен в своей позиции, он будет тверд. Он будет твердо держаться. Он будет твердо идти и не сворачивать с этого пути. Вот Моисей был вот таким же твердым, потому что знал, что тот невидимый, которого он не видит, он действует. И вот эта способность видеть невидимое дает вот эту твердость веры для Моисея. И как написано в начале вот этой 11 главы послания к евреям, написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера есть уверенность в невидимом. Когда ты еще не видишь, ты не знаешь, да, но ты уверен в том, что вот это произойдет. И уверенность вот эту дает сам Бог. И в Писании можно найти вот кучу просто мест, где вот эта уверенность в невидимом, она подкрепляет человека. Вспомните Елисея из Ветхого Завета, пророка Елисея и его слугу. Когда Елисей был спокоен, когда за ним уже гналось войско сирийское окружает их, им сказали, что вот там находится человек Божий, и мы его сейчас схватим. Слуга дрожит, не знает, что делать, и уже переживая, хватается за Елисея, говорит ему о своих причинах, о своего страха. И тогда Елисей молится Богу: «Господь, ну открой ты его очи, ну пусть он увидит». Бог ему открывает глаза, и вот на горе куча воинств небесных стоит стеной и готова сражаться за них. И потом показывает, как идет сражение. Они выходят из него, ассирийское войско. Оно как в слепоте, оно само себя начинает и бить. А в Новом Завете тоже хотят видеть что-то явное. В 4 главе Евангелия от Иоанна требует от Иисуса что-то показать, знамение. И Христос говорит: вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. Человеку хочется увидеть вот это знамение. Хочется увидеть чудо какое-то, чтобы поверить, чтобы быть уверенным. И вот наша с вами ситуация на самом деле гораздо тяжелее, чем у Моисея, чем у учеников Христа. Ученики ходили со Христом, и они видели, как Лазарь, который 4 дня там лежит, встает и выходит. Они видят, как происходит исцеление одного, второго, как человек, который был парализован, встает, берет постель свою и идет, как рука иссохшая становится нормальной, здоровой рукой. Которые жили во времена Моисея, они видели вот эти чудеса, когда он мог ударить по скале, и вода потекла. Когда он помолился, и еда с неба стала сыпаться. И нам кажется, иногда, может быть, мы с вами несчастнее этих людей, что мы живем не в те времена. Но Христос говорит, что мы гораздо счастливее их. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих, где в контексте про Фому Иисус говорит Фоме: ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны невидевшие и уверовавшие, блаженны, счастливы. Так мы на самом деле счастливее гораздо, чем ученики Иисуса Христа и чем те, которые видели это чудеса Моисея. Которые видели чудеса Моисея, вот им счастье хотя бы это дало что-то. Если мы внимательно прочитаем, сколько раз они там, чуть ли не 10 раз, по-моему, роптал народ на Моисея и на Бога, хотя они видели эти чудеса. Когда море стало расступаться перед ними, когда они были отделены от войска фараона стеной облачной дыма, да, когда вот этот дымный или огненный столб облачный, да, шел и показывал дорогу, они все это видели. Как же они не могли поверить? Но они были несчастливы, они постоянно роптали, приходилось их наказывать, где землетрясение, где земля разверзлась, где змеи на них напали, где еще что-то там случается. И Моисею приходится каждый раз умолять Бога о том, чтобы завершились эти какие-то вот наказания на народ. А принесло ли счастье на самом деле тем людям, которые видели Христа и его чудеса? Исцелил он 10 человек. А сколько пришло? Двое, да? Один, да? Один пришел и сказал спасибо. А остальные? Да нормально, ну выздоровело и хорошо. И слава Богу, пойду дальше жить так, как жил до этого. Другие чудеса видим? Даже ученики Иисуса Христа, которые находились рядом с Ним, которым Он говорил, я воскресну на третий день. На третий день ждите. Да. И написано, что когда только Он воскрес, тогда они поверили. И хотя в 20 главе говорится о Фоме, что называют его неверующим, но чуть-чуть выше, там, в 10 стихах этой главы, написано, что и вот ученик, который там был рядом, увидев гроб пустой, и он уверовал. Да не верил он раньше, что Христос воскрес, когда ему сказали. Только когда он пришел и увидел своими глазами, он понял, что действительно это правда. Но смотрите, насколько мы счастливы, что мы уверовали в Иисуса Христа сейчас. Когда мы не видим вот этих чудес, когда мы не слышим вот этого голоса с неба, когда мы не видим вот этих вот глобальных таких вот чудес, которые невозможно никак-то вот объяснить прямо сейчас. Но Бог, между тем, никогда не оставляет нашу веру без подкрепления. И написано, что уверовавшие в Сына Божия, в камень, да, который отвергли строителя, мы не будем постыжены. И все равно наша вера подкрепляется через даже чудеса в нашей жизни. Пусть маленькие чудеса. Даже пусть вот такой случай, как вот с деньгами вот здесь вот. Пусть случай, когда строители с огромными деньгами, там, влиянием, хотели прокопать тут через нашу церковь котлованы, проложить свои коммуникации. Но Бог им не дал. Для меня это чудо. Для другого человека это чудо. Когда по молитве сразу, мгновенно, зачастую что-то там кто-то потерял, тут среди детишек иногда, давайте помолимся, давайте. Помолились, раз, и сразу нашли, хотя вот все вроде тут обыскивали. Это маленькие чудеса, из которых состоит наша жизнь. И написано, что вот эта вера, которая укрепляется у нас, и вера, которая не через видение, но через веру нашу с вами растет, она достигает спасения душ. Так написано в первом послании Петра 1:8. Написано про Христа, которого вы, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной, достигайте, наконец, верую вашу спасение душ. И Петр хвалит верующих, потому что они уверовали по слову. Павел, когда проходил через города, он зашел в один город, Филиппы, да, и начинает благовествовать. И они уверовали сразу. И он их потом в послании хвалит. Хорошо вы поступили, вы приняли слово не как человеческое, но как Божье слово, молодцы. Приходит в другой город, верю. И то же самое он говорит об Иисусе Христе. А те просто так не верят. Они, давай раскроем Библию и посмотрим, так ли это. Действительно так. И уверовали. И он говорит, о, да вы еще блаженнее, даже вы еще счастливее, потому что ваша вера, она основывается на Слове Божьем, как и написано, да, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И когда мы с вами имеем вот такую же веру на невидимое вот это вот все, на невидимого Бога, мы укрепляемся с вами. И вот эта твердость дает нам уверенность в будущем, что мы достигнем того обетования, которое обещал нам Бог, Царствие Божие. И интересно, что человек, который живет вот этим невидимым, живет в ожидании Господа и живет в ожидании Царствия Его, он уже по-другому смотрит на этот мир, который видимый, но который не вечный. И все, что здесь есть, оно временное. Христос в притче о сокровище говорил, что здесь на земле и червь, и ржа, они все подъедают. И все сокровища, которые здесь мы соберем, они могут стухнуть. Банки обанкротятся, деньги там где-то украдут, где-то еще что-то. В притчах написано: не надейся на богатство, потому что оно сделает себе крылья и улетит. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 7, 18, 17 и 18 стихах написано как раз о таком сравнении. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно и невидимое вечно». И когда мы уже видим там, что будет, что обещал Бог, и как с Моисеем, он сказал: «Я выведу народ, я буду с тобою постоянно, ты не бойся, я выведу тебя». Вот так же и нам сейчас говорит Бог, что: «Господь, я приведу вас в Царствие свое». И Христос говорит: «Я не оставлю вас, вы будете там же, где и я». И мы, видя это невидимое, опираемся на него. И уже наше другое совершенно отношение к этому временному, видимому, и к средствам материальным, где-то еще к чему-то такому. Твердость веры, которая основывается на невидимом, она дает возможность сохранять нам веру нашу, сохранять надежду, сохранять терпение. И в послании к Римлянам, 8 главе, 24 стих написано: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». И Бог дает нам эту надежду. Надежду, что мы всегда будем с Ним, и что Господь будет всегда рядом. И когда мы с вами смотрим на нашего Господа, мы всегда укрепляемся. И нам не страшны уже бури нашей жизни, как Моисею, который боялся сначала фараона, боялся его месте, но потом он уже не боялся никакого гнева фараонова. Но если мы невидимого Бога видим, то мы видим и детей, которые рождены от Него, братьев и сестер. И здесь другой аспект вот этого видимого и невидимого. Если мы говорим, написано в послании, в первом послании Иоанна, что мы любим Бога, которого не видим, то тем более должны любить и братьев, которых мы видим вот здесь, и которым мы что-то можем сделать, непосредственно сделать. А как мы можем любить Бога, если мы и брата не любим, который рядом с нами находится? Да благословит нас Господь быть твердыми веры, и чтобы всегда мы надеялись на Господа нашего, которого мы хотя и не видим, но мы его ощущаем, мы видим его душою, духом своим, и мы видим вот эти маленькие чудеса в нашей жизни, которые подкрепляют нас и дают нам веру, и чтобы мы эту веру дальше передавали другим. Аминь.